Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 5 декабрь күнгө дүйшөмбү, эмес алдыдагы жарым саатта. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат кечки 4:00 жарыяланарын билдирди.
Каримовдун авторитардык башкаруусун жеңилдетеби же ошондой болсо канчалык деген маселе маанилүү болоорун айтышат.
Президенттин кызматтан кетиши тынч демонстрациялар аркылуу бир нече аптадан бери талап кылынып жаткан Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы гриптери болгон саясий жаңжал боюнча расмий иликтөөнү баштады.
Өзү 3-чү тамарын тоңоз.
Коомчулук 3-чү кайрылуусунда президент Пак Кын Хэ бийликтен токтоосуз кетэрин жарыялайт деп күтүшкөн. Бирок ал качан кызматтан кетэрин эми улуттук ассамблеяга таштап койду.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда кененирээк угасыздар. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана ааламдагы илим жана техника жаңылыктары, булардын бардыгын алдыда чогуугабыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Эмесе жаңы сааттын башында салт болуп калгандай эле жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыгарылып жатат. Алдын ала маалыматтар тууралуу азырынча кабар таратыла элек. Өзбек БШКсынын маалыматы боюнча 4-декабрда өткөн шайлоодо 18 миллионго чукул адам добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 86.62% түзөт. Байкоочулар жарандардын көпчүлүгү саясий активдүүлүгүн көрсөттү деп айтып жатышат. Шайлоого көз салган орусиялык журналист Виктория Панфилова элдин көбү Шавкат Мирзиёевке добуш бергенин жашырбады деп Азаттык радиосуна билдирди.
Наша политическая задача.
Виктория Панфилова, мен шайлоочулар менен баарлаштым. Алар жаңы жетекчиден өзгөрүүлөрдү күтүп жатышат. Ошол эле учурда жаңы президент Ислам Каримов баштап кеткен ишти улантышы керек деген пикирлерин айтышты. Мындан тышкары эл бийлик орто жана чакан бизнеске мүмкүнчүлүк берүүсүн ачык айкындуулукту каалайт экен деп билдирди Панфилова. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн түштөн кийин жарыялай турган болууда. Шайлоодо президенттик кызмат үчүн 4 талапкер ат салышты. Алар быйыл сентябрда Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан бери президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Шавкат Мирзиёев, элдик демократиялык партиядан Хатамжон Кетманов, улуттук кайра жаралуу демократиялык партиясынан Сарвар Отамуратов жана Адилет социал демократиялык партиясынын атынан Нариман Умаров. Таатам базарындагы өрт коопсуздук эрежени бузгандан улам келип чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда базардагы өрттүн себептери аныкталып, кырсыкка электр жабдыктарын колдонууда техникалык коопсуздук сакталган эмес деген тыянак чыгарылды. 2-декабрда Бишкектеги Таатам базарындагы кампалардын биринде өрт чыгып, 120 квадрат метр аянт күйүп кеткен болчу. Орусиядагы жол кырсыгы кеминде 12 адамдын өмүрүн алды. Алардын 10 акробатика боюнча курама командадагы балдар экени кабарланууда. Кырсык 4-декабрда Ханцы Мансы аймагында болгон. 3 тарбиячынын коштоосунда 29 бала түшкөн автобус жүк ташуучу автоунаа менен кагылышкан. Балдар мелдештен кайтып келе жатканда кырсыкка кабылышкан. Жүк ташуучу машиненин айдоочусунун тагдыры азырынча белгисиз. Орусия президенти Владимир Путин каза тапкандардын жакындарына көңүл айтып, керектүү жардам берүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Кыргызстан Кытайдан интернет алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын Кыргызстандагы элчисинин Бишкектеги жолугушуусу учурунда талкууланганын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Казакстандык ишканалар менен интернетти кымбат баада сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөнү үчүн башкы прокуратура буга чейин Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилигине кылмыш ишин ачкан болчу. Ага өлкөдөгү интернеттин кымбатташын иликтөөгө алган депутаттык комиссиянын корутундусу негиз берген. Өткөн аптада Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Эмиль Ишаналиевди кызматтан алуу маселесин ишкананын башкармалык кеңешине сунуштары жарыяланган. Ишаналиев өзү болсо депутаттык комиссиянын иликтөөсүн четке кагып, келишимди аргасыздан казак тарап интернетти токтотуп салабыз дегенден кийин түзүүгө барганын маалымдаган. Тажикстанда оппозициянын мурдагы командиринин куралын сактаган жаран кесилди. Сот Нурабад районунун жашоочусу Саитжан Мирзоевди курал жарак октарларды мыйзамсыз сактагандыгы үчүн 5,5 жылга эркинен ажыратты. Ал Тажикстандагы жарандык согуш маалында Ризвон Садиров тобунун мүчөсү болгон, уруш аяктагандан кийин куралын таштаганын билдирип, бирок Калашников автоматын кол гранаталарын 300 патронду өткөрбөй 1993 жылдан бери сактап келген деп билдирди тажик бийлиги. Куралдар быйыл жайында анын үйүнөн табылган. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүндөн тарта жер жерлерде шайлоочулар менен жолугуша баштайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, алар 9 декабрга чейин шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Аймактарды кыдырып чыгууну парламенттик фракциялар жана депутаттар сунуштаган. Бишкекте улуттук адабият күндөрү башталат. Бир аптага созула турган иш чаранын алкагында мектептерде жана китепканаларда улуттук чыгармаларды даңазалаган акциялар, таймаштар жана жазуучу акындар менен жолугушуулар өтмөкчү. Маданият маалымат жана туризм министрлигинен билдиришкендей, 9-10 декабрда балдар китептерине арналган жармаңке дагы уюштурулат. Жумалык 12 декабрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюу менен аяктамакчы. Самат.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Сайтыбызда ошондой эле Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоонун акыркы деги эле көрүнүштөрү жана ошондой эле өткөн жумадагы иликтеген апта аналитикалык макаласы дагы жарыяланган. Кирип окуп пикир дагы калтырсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org алеми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырганын айтып кетейин. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматтан кийин кайрадан эле Өзбекстандагы шайлоого кайрылабыз. Бүгүн 5 декабрда күндүз чүй ысык көл облустарында жаан чачын кээ бир райондорунда болмокчу, калган аймактарда болбойт. Жолдор тоңголок тайгак, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 4-9 градус жылуу, суу самырда 13 градуска чейин суук болот. Таласта +4 +9, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 10 градуска чейин күн жылуу, Ысык көлдө -1-4 градуска чейин күн жылыйт, Нарында 5-10 градус минус белгиси менен суук болот, Бийик Тоолор райондордо -12 градус суук, Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болмокчу. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары кечки саат 4:00 жарыяланарын билдирди. Соңку маалыматтар боюнча шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 87% катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстандагы шайлоого көз салуу үчүн байкоочуларын жөнөткөн, бирок азырынча алар өз баасын айта элек. Кененирээк Айнура Жекше кызынан угабыз.
Бул жолку добуш берүүдө өзбекстандыктар өлкөнү чейрек кылым башкарган автократ Ислам Каримовдун ордун баса турган жетекчини шайлашты. Көпчүлүк 2003 жылдан бери өкмөттү башкарып келаткан Шавкат Мирзиёевдин жеңишинен күмөн санабайт. 59 жаштагы премьер Ислам Каримов көз жумгандан 6 күн өткөндөн кийин мамлекет башчынын кызматын аткаруучу болуп жарыяланган. Бирок баш мыйзам боюнча президент кызматын аткара албай калганда анын ыйгарымдары парламенттин жогорку палатасынын төрагасына жүктөлүүгө тийиш эле. Мирзиёев эң башынан эле өлкөнүн буга чейинки багытын улантаарын айтып келатат. Жогорку кызмат үчүн жарышка дагы 3 талапкер атсалышкан: элдик демократиялык партиядан Хатамжон Кетманов, улуттук кайра жаралуу демократиялык партиясынан Сарвар Отамуратов жана Адилет социал демократиялык партиянын атынан Нариман Умаров. Үчөө тең бийликти колдошот. Кетманов менен Умаров 2015 жылкы президенттик шайлоого да катышкан. Анда сынчылар Каримовдун бийликтеги 4-түнчү мөөнөтүн камсыздоо үчүн өткөрүлгөн өнөктүктү фарс деп аташкан. Батыш өлкөлөрү болсо Өзбекстандагы президенттик шайлоолорду демократиялык нормаларга сыйбайт деп айыптап келишкен. Өзбекстандык саясий аналитик, Францияда жашап жүргөн Камалоддин Рабимов АФП агенттигине билдиргендей, шайлоонун форматы Каримов өлгөндөн кийин өзгөргөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматтары боюнча добуш берүүчүлөрдүн 87%ндеги өз эркин билдирип кетишти. Мындай активдүүлүктү айрым байкоочулар өзбекстандыктардын оң өзгөрүүлөргө үмүт артканы менен түшүндүрүшөт. Мен бүгүн эркин жашоо үчүн добуш берип жатам.
Свободная жизнь.
Мен азыр көрүп аткан, болуп иштерни.
Биз жакындан бери кескин өзгөрүүлөр жөнүндө окуп угуп атабыз. Өлкөбүздө мындан да оң жылыштар болсо кубанат элем.
Диярыбызда мындан да жакшылык болуп.
дешет шайлоочулар. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейин Өзбекстандагы бир да шайлоону демократиялык жана эркин катары баалаган эмес. Мирзиёев Ташкенттеги шайлоо участогуна үй бүлөсү менен келип кетти. Орусиялык независимая газета басылмасынын журналисти Виктория Панфилова Азаттык радиосунун тажик редакциясына айтып бергендей, президенттин милдетин аткаруучу пресса менен баарлашкан жок.
Очень рано проголосовал фаворит этой кампании.
Шайлоонун фавориты Шавкат Мирзиёев эртең менен эрте добуш берди. Үй бүлөсү менен келди, бирок участокту билдирүү жасаган жок. Үй бүлөсүн кеңири коомчулук биринчи жолу көрдү.
Показал свою семью впервые, можно так сказать.
Байкоочулар болсо, Мирзиёев шайланып калса, Каримовдун авторитардык башкаруусун жеңилдетеби же ошондой болсо, канчалык деген маселе маанилүү болоорун айтышат. Журналист Панфилованын пикиринде калк арасындагы үмүт жогору. Өзбек эли бизнес, өзгөчө чакан жана орто ишканалар үчүн жеңилдиктерди күтөт. Өлкө мурдагыдан ачык болот деп ишенишет. Бирок сынчылар Мирзиёевдин акыркы айрым кадамдарын аткаминерлерге карапайым элдин көйгөйлөрүн чечүү тапшырмасы, президенттик администрациясы менен түз байланыш орнотуу жана башка саамалыктарын популизм деп сыпатташат. Ошол эле маалда чет өлкөлөрдө жашаган өзбекстандык диссиденттердин айрымдары экономикалык реформалардын ишке ашырыларына үмүттөнүшөт. Мамлекет башчынын милдетин аткара баштаганда Мирзиёев Өзбекстан мурдагыдай эле элерлик аскердик блоктарга кошулбайт, башка мамлекеттердин базаларын өз аймагына жайгаштырууга уруксат бербейт жана өз аскерлерин чет өлкөлөргө жөнөтпөйт деп айткан эле. Сентябрдын 8-инде болсо Борбор Азия кошуналары менен алакаларды жакшыртууга артыкчылык берилерин билдирген жана бул жаатта ошондон бери конкреттүү чаралар көрүлүп келатат.
Өзбекстандагы акыркы жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уктук. Эми маек менен уктуруучу улантсак, кыргызстандык байкоочулар дагы өзбекстандык президенттик шайлоого көз салышты. Ташкентте шайлоого мониторинг жасаган Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочуларынын арасында Жогорку кеңештин депутаттары жана БШКнын айрым мүчөлөрү барышты. Азаттык Өзбекстанда шайлоо процессине байкоо салып жаткан БШКнын мүчөсү Назарали Ариповко бир катар суроолорду узатканбыз. Азыр ушул маекти угуңуздар.
Шайлоо кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер, эмнени көрдүңүздөр, эмнени байкай алдыңыздар?
Шайлоо жакшы өтүп атат, чаңдуу. Буларда жана эле майрам түрүндө өтүп турбайбы? Баардык шайлоочулардын маанайы жакшы экен, активность очень высокий. Катышканда өтө жакшы бул жактачы. Азыр эскече эки күн Ташкент областта болдук, Ташкентте болдук, бугун азыр мына Самаркандабыз азыр. Активность өтө жакшы.
Бул элдин активдүүлүгү эмнеден болушу мүмкүн деп ойлоп атасыз жеке сиз?
Жок, элдин активдүүлүгү буларда билесиңер го, баягы Өзбекстан тарыхында жаңы тарыхында мына 27-25 жылдын ичинде мына биринчи эле экинчи президент шайлап атат. Бул биринчи фактор. Буларда биздегиден айырмасы булардыгы бир системага түшүп калыптыр да, мына башкаруу системасы.
Системада өттүңүз, шайлоо системасы өзү кандай экен?
Шайлоо системасы мурдагы бизде өткөргөндө шайлоо системасында Кыргызстандын мурдагы 2000 Макиев мезгилиндеги, Акаев мезгилиндеги шайлоодо шайлоо системасы экен. Бизде бул жакта алы биздегиде баягы деветре боюнча мындай түшүнүк жок эле.
Анан кийин буларда кандай келечекке карай ошондой өзгөртүү ойлору бар бекен, же азыр канаттанат бекен ушу бүгүнкү системага?
Жок, азыр булар өздөрүнүн ичинде ушул боюнча кеткен көздөрү канаттанып турат. Ал жөнүндө сөз да болгон жок, ал жөнүндө бул жагда түшүнүк азыр. Бул жерде Өзбекстан башка Европа мамлекеттери өтсүн азыр бизден. Башка Европа мамлекеттери деле ошол системага өтөлөк го биздечи.
А негизи баягы биздин кичине баналдуу суроо болуп калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы үлгү ала турган жагдай бар бекен? Мисалы үчүн Кыргызстан ошол эле учурда ошо же шайлоо системасы болбосо дагы өткөрүү жагынанбы, же элди ошо шайлоо тилкелерине тартуу жагынанбы бир үлгү ала турган жерибиз бар бекен?
Мен мондай деп жооп берем мугачы. Биз шайлоо жагынан кээ бир жакта артка кетип атабыз, кээ бир жагынан вообще демократия деп баягы өтүбүздү иип атабыз да. Бул жердечи мына кандидаттардын жанагы тынч кетип атканы, тынч жүрүп атканы жана биздеги эң основной бизде бир бирине бул жерде төрт кандидат кетип атат экен, бир бирине сый мамиле жасап кетип атат бул жердечи. Бизде билесиңер го шайлоолордо кандай болот. А бул жерде жанагындай баягы подкуп деген буларда даже Өзбекстанда понятие жок, түшүнүк жок. Кандай шайлоодо акча берип шайлайт деген буларда түшүнүк таптакыр жок. Biz bir yağdan ketu atıp bir yağdan atla ketu atfayız. Başında masajlar bol olur. Bu yüzden çıkıyor atalım. Bizden ayırmalçılık ne bunlardan? 1 metrika yok, 1 metrikalarından burada tartıştık o da tuşumuz.
Demek ki gemçilikler yok, bardığı ideal dedi açsak turu ola o.
Bunlardı sistem aşımda, hanım benim başı gerek. Bizdeki başkanın sistem aşımından bunların çalıştırı bulmuyor. Biz onun çalıştırı olmayız. Bunlardan sonra sisteme akirip kalktırız. Ece. Bu bir sisteminden ikinci sisteme geçiş bunlarda değil, hazır bu hafta bunlara kere girmez.
Özbekistan'ın birliği ayıtı ota mı? Degele bugün de el aralık baykoçlarının manilülüğü kançalık da ayıtı açar?
Aa, bu yerde el aralık baykoçlarının manilülüğü. Öte bunlar dayardık, öte çok şükürdüm bunlar. Tosu alacağı da, o sonunda kömür vuracağı da, bu yerde avtomobili verip birden sapravajla işi verip, o sonunda öyle birden bayağı terevuçu falan durulur. Geçen bardığını dayarlak da yaptı, bularca. Neymanlar tosu alacağı da, uzatacağı da, bunlar da kim yok.
Өзбекстандын шайлоо процессине байкоо салган борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов биздин суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 8:15 өттү. Азыр ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмунун айталы. Таатан базарындагы өрт коопсуздук эрежени бузгандан улам келип чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Орусиядагы жол кырсыгы кеминде 12 адамдын өмүрүн алды. Алардын 10 акробатика боюнча курама командадагы балдар экени кабарланды. Кыргызстан Кытайдан интернет алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бүгүн түштөн кийин жарыялай турган болду. Тажикстанда оппозициянын мурдагы командиринин куралын сактаган жаран кесилди. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүнтөн тарта 3 декабрга чейин жер жерлерде шайлоочулар менен жолугат. Бишкекте улуттук адабият күндөрү башталат. Эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, президенттин кызматтан кетиши тынч демонстрациялар аркылуу бир нече аптадан бери талап кылынып жаткан Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы кириптер болгон саясий жаңжал боюнча расмий иликтөө баштады. Парламенттик оппозиция мурдагыдай эле президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүүдө. Түштүк Кореядагы азыркы саясий жаңжалдын соңку өнүгүшүн Зейнеп Мартбек кызы баяндайт.
Борбор калаа Сеулда адеп башында 10,000 деген, андан кийин 100,000 деген адамдар катышкан нааразылык акциялар дем алыш күндөрү кечинде өтүп жатканына 6-чы аптага аяк басып калды. Өткөн жумада болсо президентке каршы демонстрацияларга дем алыш эмес, иш күндөрү жергиликтүү жумушчулар да чыгышты.
Өзү 3-чү тамарын түнгөсө
коомчулук 3-чү кайрылуусунда президент Пак Кын Хэ бийликтен токтоосуз кетэрин жарыялайт деп күтүшкөн. Бирок ал бетпактык кылып, кылмыштуу иштерге барганын такай четке кагып, качан кызматтан кетэрин чечүүнү эми улуттук ассамблеяга таштап койду.
2012 жылкы шайлоодо элдин 51% колдоосуна ээ болгон Пак Кын Хэни Түштүк Кореялыктар азыр эч расмий кызмат ээлебеген курбусу мамлекеттик иштерге кийлигишип, күмөндүү кайрымдуу корлоруна жеке компаниялардан миллиондогон доллар акча өндүрүүсүнө мүмкүндүк берген деп күнөөлөшүүдө. Мындан улам президенттин курбусу делген Чхве Сун Силайым мурдагы расмий кеңешчилердин экөө камакка алынган болчу. Сеулдун бул ишти иликтеп жаткан прокуратурасы президент кылмышка шектүү ал 3 адам менен келишип алган деген бүтүмүн да жарыялаган. Буга чейин элинен 2 ирет кечирим сураган президент Пак Кын Хэ мына ушундай жагдайда өткөн аптада кызматтан кетүүгө даярдыгын жана мунун шарттарын айтууга аргасыз болду.
Чонун Че тетоңнёңжик имги танчугул поаман.
Келечегимди жана анын ичинде мөөнөтүмдү кыскартууну парламентке калтырам. Бийликтеги жана оппозициядагы партиялар өз талкууларынан кийин саясий толкунду, боштук тобокелчиликтерин азайтып, бийликтин туруктуу кетишин камсыздоочу тартипти иштеп чыгышса, кызматымдан мыйзамга ылайык чегинем.
Деген президент Пак Кын Хэнин бийлик мөөнөтү 2018 жылдын февралында аяктамак. Ал эми кийинки кезектеги шайлоо келерки жылдын декабрында өтүшү керек. Парламенттин атайын комитети президент кабылган саясий жаңжал боюнча учурда иликтөө да баштады. Оппозиция болсо маселени импичмент жолу менен чечүүнү сунуш кылууда. Бул үчүн парламенттеги 300 депутаттын кеминде 200 колдоосу талап кылынат. Оппозициядагы 3 партия азыр парламентте 165 добушка ээ. Калган орундар президент Пактын партиясына таандык. Чыгыш Азиянын эң өнүккөн эки демократиясынын бири саналган Түштүк Кореяда буга чейин президентке импичмент акыркы ирет 2004 жылы жарыяланып, бирок анда Конституциялык сот тарабынан четке кагылган. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө кайрылсак, Дональд Трамп Казакстандын эл башчысын жогору баалады. Лидерлер референдумду өз пайдасына өткөрүшөт. Азербайжанда АДИОсун интернеттен кемсинтүүгө тыюу салынды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сирип салат.
Washington Post кесинин Москвадагы талдоочусу Дэвид Филиппов Кыргызстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен Кошмо Штаттардын жаңы шайланган ажосу Дональд Трамптын окшош жактарын санап, АКШ президенти казак эл башынан өрнөк алса болорун жазат. Экөө тең өз аттарын даңазалаганды жактырышат. Маселен, Трамп сүлгүгө, этке, университетке $75 шарап шишесине өз атын бастырган. Назарбаевдин атынан улуттук майрам наамдалып, акчага сүрөтү түшүп, парламент өлкө борборунун ысмын Назарбаев деп которууну сунуштоду. Бирок казак ажосу бул сунушту четке какты. Ал эми АКШ Конгресси Вашингтонду Трамп DC деп өзгөртүүнү кааласа, Дональд мырза баш тартат беле, ким билет. Эки лидердин мамилеси жылуу башталды. Казак ажосу Трампка өзү телефон чалып, шайлоодогу жеңишин куттуктады. 1991 жылы өз алдынча болгон постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен көп улуттуу болсо да биримдигин бекем сактай алган дал ушул Казакстан болду. 25 жылдын ичинде бул өлкө болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетти деген Трамптын алкоосун казак президенттик басма сөзү жарыялады. Эл аралык эксперттер Казакстандын өнүгүү жолуна түшүүсүнө Нурсултан Назарбаевдин ролу чоң деп келишет. Ошентсе да адам укугун коргоочу уюмдар Казакстандагы саясий куугунтук долларды, шайлоодогу бурмалоолор, карапайым халктын оор турмушу менен сөз эркиндигине болгон кысымды тынбайсындашууда деп баяндайт Давид Филиппов.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы эмнеге саясатчылар референдумду ушунча жакшы көрөт деген суроого жооп издеген. Италиянын өкмөт башчысы Маттео Рензинин баш мыйзамды өзгөртүүгө карата өткөзгөн референдуму ырчы Бритни Спирс айткан теорияны ишке ашыргандай. Бритнинин 2000 жылы хит болгон «Oops, I did it again» кайра эле ушинтим деген ырын саясатчылар референдум менен кайталай беришет. Рензи Франциянын президенти Шарль де Гольдун 1969 жылдагы референдум жолун кайталап жатат. Принстон университетинин окумуштуусу Джейсон Бреннан Британияда иш ашкан Brexit референдумун калктын көпчүлүгү түшүнбөй эле калганын айтат. Батыш Европада 1800 жылдан бери жалпысынан 247 кайра добуш берүү иш ашкан. Эгерде бул статистикага Африка менен Американы кошсо, анда референдумдардын так санын билбей деле алабыз. Кокус саясатчылар кыйын кезеңге кептелсе эле андан чыгууну референдумдан издеген дүйнөдө салтка айланып калгандай деп жазат Ньюсфик.
Дүйнөлүк пресса.
Азербайжанда өлкө башчысын интернеттен мазактоо, кемсинтүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Евразианет басылмасы маалымдайт. 30 октябрдан тарта Аламтордон Ильхам Алиевдин бейнесине кимдир бирөө шек келтирсе, 1000 манат же $570 айыппулга жыгылат же 2 жылга камалат. Мурда да Алиевди сындагандар жазаланары маалымдалган эле. Андыктан аны жактырбагандар социалдык тармактардан жашыруун ат менен кире башташкан. Эми жашыруун ат колдонгондор да кармалып, 1,5 миң манат же $866 айыпка жыгылат жана 2 жылга камалат. Азербайжанда 2013 жылы интернетте бирөөнүн аброюна шек келтирүүнү кылмыш кодексине кошкан.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайда Титаник кемеси кайрадан курула баштады. 1912 жылы океанга чөгүп кеткен кемени кытайлык ишкерлер туристтик максатта жандантмакчы деп кабарлайт The Sun басылмасы. Эл 2310 тонналык кайыкты 100 жыл мурда кандай болсо ошондой кылып курушуп, бирок туристтер менен эс алуучулар үчүн жер үстүндө гана тура бермекчи. Долбоордун жетекчиси Су Шауцин Титаник Кытай үчүн жеке эле англис маданиятынын бир бөлүгү эмес, жалпы дүйнөлүк мурас экенин айтат. 1997 жылкы легендарлуу Титаник тасмасынын дизайнери Куртис Шнель кытайлык куруучуларга жол көрсөтүп берүүдө. Джеймс Камерон тасманы тартарда кеминин 90% гана репликасын жасаткан. 2012 жылы австралиялык миллиардер Клифф Палмер да кемени кайра жандантам дегени менен долбоордун соңуна чыга албай калган. Ал эми кытайлык бизнесмендер гигант кайыкты курууга $150 млн жакын каражат сарптамай болушту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде LTR телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Илим жана техника жаңылыктарына кайрылалы. Адамдын клеткасындагы улгайган клеткаларды алмаштыруунун жаңы жолу табылды. Дыйканчылык кылып жан баккан кумурскалар, биотаракандар технокырсык болгон жерлерде адистерге жардамдашат. Болочоктогу тоюттук чөп маңыздуу жана кубаттуу болот. Илим жана техника жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу.
Америкалык окумуштуулар организмде чогулган улгайган жараксыз клеткаларды алмаштыруунун усулун табышты. Бул усулду пайдаланып, клеткадагы кичинекей органиттер, митохондриялардагы ДНКнын түрү өзгөргөн молекулаларын алып салуу мүмкүн. Мындай митохондриялар тирүү клетка керектөөчү энергиянын чоң бөлүгүн иштеп чыгат. Ошого аларды клетканын батареясы деп коюшат. Ар бир клеткада 100-дөн 1000ге чейин митохондрия бар. Митохондрия ДНКсында клетканын ядросундагы клетка сыяктуу өзүн өзү калыбына келтире алчу жөндөмү жок. Ошондуктан убакыт өткөн сайын клеткада мутация болгон ДНКлардын саны көбөйүп, клеткалар өз милдетин мурдакыдай аткара албай калат. Бул жараянды илимпоздор картаюунун кыймылдаткычы деп аташат. Ушундай картаюу жараянынын натыйжасында ДНК түрүн өзгөртөт да, Алцгеймер дарты, Паркинсон дарты, саркопения же булчуңдардын шалбырап калышы же сөөктүн мурт боло баштоосу сыяктуу ооруларга себепчи болот. Биздин изилдөөнүн натыйжасында мутация болгон ДНКлардын санын кыскартуунун жолу табылса, организмдин картаюу процессин жайлатса, атүгүл артка жылдырса болот деген тыянакка келдик, дейт Калифорния техникалык институтунун профессору Брюс Хей. Дыйканчылык кылып жан баккан кумурскалар. Берегидей кумурскалар Тынч океандын Фиджи аралдарында табылды. Филидрис Нагасао түркүмүнө кирген алдагы кумурскалар Комелария өсүмдүгүнүн кеминде 6 түрүнүн уругун дарактардын жаракаларына эгип, алардын өсүшүн такай көзөмөлдөп турат. Атүгүл аны өстүрүүдө өздөрүнүн заңдарын жер семирткич катары пайдалануу ыктымалдыгын Германиянын Мюнхен университетинин доктор Гийом Хомски башындагы илимпоздору аныктап жазышты. Буга чейин кумурскалардын кээ бир түрлөрү козу карынды азык үчүн өстүрүшкөнү белгилүү беле. Скомелария өсүмдүгү уругун өстүрүүдө жана ал өзү жер семирткич алып туруусунда толук бойдон кумурскаларга көз каранды экени. Алдагы кумурскаларда береги өсүмдүктүн ашы жок жана ал өскөндө пайда болгон алачыксыз жашай албаганы, өсүмдүк улам өсүп жатып өз кучагынан кумурскалар жашаганга жана тукумун таштаганга орун берери изилдөө маалында аныкталган. Скомелария даракка жабышып өсчү өсүмдүк, бирок ага эч кандай зыян келтирбейт, анткени сууну жана тамакты абадан жана жамгырдан алат. Доктор Хомски башындагы илимпоздор курт кумурскалардын жана алар тиккен өсүмдүктөрдүн өсүү эволюциясын иликтеп отуруп, фиджилик кумурскалар мөмө берчү өсүмдүктөрдү 3 миллион жылдай мурда өстүргөн деген бүтүмгө келишкен. Болочоктогу тоюттук чөп. Жаңы Зеландиялык окумуштуулар болочоктун тоюттук чөбүн өстүрүүгө аракет кылышууда. Өкмөттүк Ач Research илимий изилдөө жана өнүктүрүү компаниясы өстүрчү чөп жаныбарлар үчүн пайдалуу, түшүмдүүлүгү жогору жана табияттын өзгөрүүсүнө чыдамкай болууга тийиш. Андай тоюттук чөпкө жапайы буудай негиз болорун Жаңы Зеландиянын чөп өсүмдүктөрү боюнча көрүнүктүү окумуштуусу Тони Коннер кулак какты кылды. Генетикалык жактан модификацияланган жапайы буудайды өндүрүү үчүн 5 жылга 25 миллион доллардан көп каражат чегерилген. Биз жапайы буудайдын сапатын жакшыртабыз. Ошондо бул чөптө мурдакыдан кубаты көбөйүп, татымдуу болот. Бул деген жаныбарлар ден соолугуна пайдалуу азык жейт жана фермерлер өнүмдүү иштейт дегенди түшүндүрөт. Кибертаракан адамга жардам берет. Дрон же пилотсуз учуучу аппарат контролдогон кибернетикалык таракандардын үйүрү табигый кырсыкта кыйраган имараттардын жана инфраструктуранын картографиясын чызып, алардын абалы тууралуу кенен маалымат берип тура алат. АКШнын Түндүк Каролина мамлекеттик университетинин илимпоз инженерлери иштеп чыккан алыстан башкарылуучу импланттар системасы таракандарды же биологиялык роботторду дрон чызган жана дайыма кыймылдагы виртуалдык географиялык коргондон чыгарбай кармайт. Ал эми биороботтун жонуна орнотулган сенсорлор алар жүргөн жердин абалын дронго үзбөй маалымдап турат. Береги биоботторго табигый же технокырсык болгон аймактагы адистер бара албаган жерлердеги адамдарды табуу, аларга көмөктөшүү, имарат жана инфраструктуранын абалын изилдөө милдети жүктөлөт.
Амирбек Азамулунан илим жана техника жаңылыктарын уктук. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктасак, Бишкек студиясына мен Самат Жумакадыров режиссер пультта Сезбек Бекчанов кызмат кылды. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта азаттыктын перекресток берүүсү орус тилде болмокчу. Программабыз мына башталды.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В студии я, Адилет Бектурсунов. 11 декабря в Кыргызстане пройдет референдум. Инициативу внесли социал-демократы, и, по их мнению, поправки должны навести некий порядок в исполнительной власти. Чего ожидать от референдума? Об этом сегодня поговорим в бишкекской студии «Азаттыка» с Тамерланом Ибраимовым, директором Центра политических и правовых исследований, а также с председателем общественного объединения «Журналисты» Азаматом Тынаевым. Итак, референдум. Хорошо или плохо?
Ну, я попробую, да, если вы позволите.
Да, давайте.
Ну, прежде всего, вызывают очень большие споры и несогласие определенной части общества сам факт изменения Конституции. Потому что, если вы знаете, в 2010 году, когда мы принимали новую Конституцию на референдуме, там была заложена такая норма, что до 2020 года Конституцию менять нельзя.
Но, тем не менее, депутаты нашли лазейку.
Да, депутаты нашли лазейку, они сказали, они говорят, что... Причем не все депутаты, а часть парламента говорят так, что запрещено менять Конституцию парламенту, а народ через референдум может это сделать. На самом деле, если посмотреть вот эту статью 114, в которой прописано ограничение по изменению Конституции до 2020 года, там написано так, что парламенту запрещено менять Конституцию, по инициативе 300 тысяч избирателей, но ничего конкретно напрямую не сказано по поводу того, что народ может или не может менять. Вот такая вот такого рода лазейка, она дала возможность для некоторых депутатов и юристов говорить, что можно вносить через референдум, но проблема заключается в том, что сам народ ведь не высказывал свою точку зрения по поводу того, что они хотят менять Конституцию до 2020 года. По этому поводу не было никаких опросов еще вот до июля 2016 года. Не было никаких обращений массовых, не было тем более какого-то волеизъявления на другом каком-то референдуме, где бы народ сказал, да, мы хотим менять Конституцию до 2020 года. То есть фактически парламент самостоятельно, не парламент, а некоторые фракции парламента самостоятельно взяли на себя смелость вот такого рода инициативу проявить. И таким образом они вынесли на референдум, приняв это законом, значит, изменения о том, что вот Конституция должны вноситься такие изменения. Поэтому я считаю, что сам факт изменения Конституции, он на самом деле некорректен, если говорить более прямо, нелегитимен. И в этом смысле вот проведение вот такого референдума по изменению Конституции, на мой взгляд, будет вызывать очень много вопросов, даже в том случае, если эти изменения будут приняты на референдуме.
Ну, коль мы заговорили об избирателях, то задается такой вот вопрос. Читали ли избиратели? Знакомы ли они с текстом конституционных поправок?
Сложный вопрос. Вы понимаете, что Конституция достаточно такой ёмкий документ, в котором...
Вносятся 30, более 30
верно,
изменений.
Совершенно верно. Во-первых, Конституция достаточно ёмкий документ, в котором разбираются далеко даже не все юристы. И простому человеку, который не является профессиональным юристом, сложно разобраться во всех этих хитросплетениях. Более того, как вы сказали совершенно правильно, более 30, по-моему, 34 поправки предлагаются внести в Конституцию. Даже если вносится в Конституцию одна или две поправки, этому обычно посвящается, ну, в других странах достаточно длительное время, об этом дискутируют, говорят многие специалисты, политики. У нас обсуждение 34 поправок в Конституцию заняло, ну, 2-3 месяца, скажем, вот так вот, если посмотреть формально, да, а фактически само обсуждение, оно было достаточно скудным. И в этом смысле, конечно, говорить о том, что основная часть населения хорошо знакома с этими изменениями, конечно, было бы некорректно.
Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты», вы согласны с какими-то поправками?
Ну,
расскажите.
Адилет, да, я для начала проясню свою позицию, свое отношение к предстоящему референдуму по теме изменений в Конституцию. Я должен сказать, что как избиратель, как гражданин, я против, да, но я хочу также сказать, чтобы моя позиция как бы не влияла на чье-либо решение, потому что для меня в этой ситуации важнее подойти к проблеме с профессиональной точки зрения. Да? Я журналист, и коль я себя таковым считаю, то моя обязанность подходить к ситуации очень взвешенно, объективно, и прежде всего изучать мнение электората. И вы знаете, вот я хочу продолжить относительно того, насколько люди в курсе предлагаемых изменений в Конституцию. Я скажу, что проблема в том, если верить данным одного социологического исследования, которое проводил, если я не ошибаюсь, коалиция «За демократию и гражданское общество», они совсем вот недавно буквально обнародовали данные. Меня поразило, что очень много людей вообще не в курсе того, что будет референдум. Угу. А если даже слышали, они не очень четко себе представляют даты, да, как это вообще все будет происходить. Ну, мы знаем, да, у нас, в принципе, есть еще проблема, которая наслаивается, да, на вот эту путаницу, неразбериху, связанная с биометрической регистрации. Не все граждане до сих пор сдали биометрику. Многие в силу этого как бы вообще будут за...
В пролете.
Да, за бортом этого процесса. Вот. И в этом плане я, конечно, согласен с мнением противников изменения Конституции. Вот с этой точки зрения. Но до сих пор не нашел для себя ответа, знаете, в защиту нынешней Конституции. Она принималась точно в таких же, в обстановке еще большей нестабильности, хаотичности. Она принималась примерно в такие же сроки, даже более короткие, ведь и нынешние изменения в Конституции, это ведь история еще ведет с прошлого года. То есть, понимаете, скажем так, плохо ли, хорошо, но над этим уже определенные юристы, правоведы бьются уже минимум полтора года. А в 2010 году в распоряжении конституционного совещания было... Ну вот Тамерлан, он сам по специализации конституционный юрист, он, наверное, лучше об этом скажет.
Да, если позволите, тогда я... продолжил эту вот заданную тему. На самом деле есть два ключевых вопроса по Конституции. Первый – это процедуры. Каким образом менять Конституцию, как все это происходит. И второе – это, конечно, содержательные вопросы. Так вот, вот эти два вопроса, они неразрывны друг от друга, неотрывны друг от друга. И они очень важны, оба эти два вопроса. То есть я согласен, что Конституция на самом деле наша нынешняя не идеальная. Вообще идеальной Конституции, собственно, и не бывает. Но понимаете, в чем дело? Есть неидеальные конституции, но тем не менее, которые являются фундаментом общества и государственной системы управления, и при этом государственная машина управления, она подстраивается под эти законы. Потому что конституция, она создает определенный вот тренд, вектор, в рамках которого нужно двигаться. Если же государственная машина, политические силы, которые находятся наверху вот этой пирамиды управления, постоянно меняют конституцию под себя, а не себя под конституцию, тогда мы получаем состояние определенного хаоса и неуправляемости. Понимаете? Поэтому вот если мы говорим о том, что нынешняя, ныне действующая конституция не очень хороша, то давайте будем говорить о том, что хорошо. Возможно, мы в будущем когда-то эти конституцию должны менять, но давайте мы будем говорить о том, что это все должно происходить в рамках законов. Что это должно происходить легитимно.
При и не поддержке... 30 изменений сразу за один раз.
Ну, это уже в другой вопрос. Можно 30, можно 50, можно одно изменение, но это должно приниматься обществом должно как действительно нужная, правильная вещь, а самое главное, происходящее в рамках закона. Если значительная часть общества говорит, нет, ребята, это происходит все неправильно, мы нарушаем собственные законы, мы нарушаем собственные обещания и обязательства, которые мы принимали совершенно недавно, тогда это просто начинает раскалывать общество. И второй вопрос, это, конечно, содержательная часть, которая тоже очень важна, потому что любая закорючка, любое слово в Конституции несут с собой смысловую нагрузку и напрямую влияет на наше общество. И в этом смысле, вот когда мы говорим, что у нас было недостаточно времени для обсуждения новых поправок, конечно, я просто в силу своей рододеятельности внимательно изучал эти поправки. У меня очень много вопросов к этим поправкам. Практически по каждым поправкам можно говорить о том, что там либо не все в порядке с юридической техникой, то есть это написано не совсем правильно с точки зрения юриспруденции, либо там вот эта содержательная часть, то, что она какую смысловую нагрузку себе несет, эти поправки, они вызывают тоже много вопросов. Понимаете? И в этом смысле, конечно, это можно спорить. Всегда говорят, да, два юриста, три мнения. У меня такое мнение, у кого-то юриста другое мнение. Но по этому поводу должно быть определенное, достаточно длительное время для обсуждения. И, возможно, для того, чтобы находить консенсус. Вот вы посмотрите, 4 декабря проходит референдум в Италии, тоже по изменению Конституции. Они ведь этот процесс начали 2-3 года назад. В 2013-2014 году они начали этот процесс по изменению Конституции, и в течение этих 2-3 лет они проходили этот путь. И сейчас только выносится уже на референдум, где они будут, где будет население голосовать. Причем сейчас по различным вопросам примерно у них 50 на 50, половина общества поддержит изменения, половина общества не поддержит изменения. Но вот сам процесс, сама длительность, она показывает, что в принципе в любом обществе должно быть время для того, чтобы это обсуждалось. Поэтому мы и говорим, что Конституция, кстати, один из главнейших принципов Конституции, то, что ее очень сложно менять.
Азамат, насколько мы знаем, сегодня существует 13 групп, 9 из которых за референдум, и остальная часть, это 4 группы, выступают против. Вы по роду деятельности, скорее всего, слышите разговоры, о чем говорят люди. Так вот, о чем говорят люди? Больше всего согласны с изменениями или нет, на ваш взгляд?
Я должен объективно сказать, да, что наблюдается, во-первых, очень большая пассивность и даже некоторая апатия людей к референдуму. Конечно, тут необходимо сделать небольшой экскурс. К сожалению, вот отцы-основатели нашей новой государственности с момента обретения независимости, да, в начале 90-х годов, они совершили, знаете, непростительную ошибку, начав кроить Конституцию под какие-то сиюминутные, конкретные политические интересы. У нас уже 7 или 8 раз Конституция 8, менялась. Да,
уже. Это 9
раз. Этот будет 9-й. Вот само по себе это, конечно, очень плохо. Потому что все это очень сильно дезориентирует людей, во-первых. А во-вторых, подрывает само доверие к Конституции. Люди начинают жить с ощущением, что Конституция – это какая-то бумажка, которую можно бесконечно
менять и тратить на это кучу денег.
Да. И я думаю, что это вот состояние безразличия, это вот как бы главный тренд, под которыми пройдут этот плебисцит в следующее воскресенье, 11 декабря. Но тут я должен сказать одно. Нам критически важно поднимать, развивать правовое сознание кыргызстанцев. Меня особенно беспокоит, что 11 декабря референдум будет совмещен, как Адилет, вы уже
подчеркнули,
с местными выборами. Что происходит вообще у нас с выборами? Это же сплошной подкуп. У нас уже у журналистов, и они об этом пишут каждый день, масса информации о попытках подкупа. Да, он принимает какие-то формы, ну да, в кавычках, да, цивилизованные, некие агитаторы ходят по дворам, то есть нет тех банальных, там, как раньше, знаете, в акайское время мешок картошки, угля, скажем, в зимнее время давали за один голос. Нет, сейчас происходит по-другому. Сейчас вайлюкмэтю для нужд населения, для вот, того, чтобы они вот, ритуальные обряды выполняли, там, юрты, целые дарят, да, селам. Если город, это обустраивают спортивные площадки или устанавливают дворовое освещение ночное. И я вот боюсь, что как мы вообще примем результаты референдума вот в такой ситуации?
Те, кто не согласны.
Насколько они будут, скажем так, неоспоримы? А поскольку есть опасность подозревание, что и результаты референдума будут, скажем так, ну, знаете, скажем так, с вопросами, да, какими-то, то как мы будем жить с этой Конституцией дальше? Ее же будут бесконечно оспаривать. Вы понимаете, 30, свыше 30 поправок. Причем есть очень поправки по коренным вопросам, и я предвижу большой вал вообще заявлений в Конституционную палату, потому что будут создаваться такие коллизии. И в этом плане, вот, чтобы вот эту часть нашего разговора завершить, я просто скажу, что когда я шел к вам в студию, по дороге встретились молодые люди, они раздавали какие-то буклеты. Да? У меня первое желание было не брать, потому что, ну, как думал, вообще какая-то коммерческая реклама. Но оказалось, что это буклеты, какая-то вот. Я, честно говоря, не знаю.
Да, я вот
гражданская платформа. Да, и тут на кыргызском написано, но в переводе на русском тут написано: покупать и продавать голоса избирателей — это преступление. И три восклицательных знака. Просто браво вот этим молодым ребятам. Они студенческого возраста. И я хотел бы ко всем слушателям, да, радио «Затык», к вашим постоянным слушателям вот, обратиться. Я верю, что они сами честные и никогда не продают, да, потому что я сам работал в «Затыке», я знаю аудиторию «Затыка», да, это продвинутая часть общества. Но важно, чтобы они несли эту информацию, эти знания, эти убеждения в своих кругах, среди своих друзей, коллег, родственников, что это очень важно, что какой ценой будет, достанется нам эта Конституция и какая будет к ней вера у людей. Вот на фоне того, что я говорю, да, что сам выборный процесс проходит вот с какими-то такими вот нарушениями и при вот этой апатии населения. Это очень важно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Тамерлан, не могу не задать этот вопрос. Кто из власти больше всего нуждается в поправках в Конституцию?
Вы все время задаете такие очень хорошие, интересные вопросы. Вот это тоже для меня на самом деле большая загадка. Потому что формально заявляется так, что эти изменения вносятся прежде всего потому, что жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, поэтому и Конституция должна меняться. На мой взгляд, совершенно некорректная формулировка, потому что тогда по этой логике нужно каждый день менять Конституцию, наши законы, потому что у нас каждый день жизнь меняется. На самом деле, наоборот, законы должны быть стабильными, и они должны обеспечивать фундамент, на основе которого мы строим нашу жизнь. Это первое. Второе. Кто в этом заинтересован? Ну, формально заявляется, что это все делать для того, чтобы развивать наш парламентаризм и дальше, для того, чтобы проводить какие-то реформы, потому что, по мнению некоторых чиновников, нынешняя Конституция почему-то мешает проводить реформы. И тогда, вот, когда мы примем новую Конституцию, как они говорят, у нас сразу пойдут реформы, и судебная реформа, и правоохранительная реформа. И третье, это делается для того, чтобы сделать власть, вот это разделение властей на три ветви, более устойчивой, то есть забрать некоторые полномочия у президента, передать премьер-министру, и таким образом вот у нас парламентаризм будет более устойчивым. На мой взгляд, если внимательно посмотреть эти изменения, то ни один из этих аргументов не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики. Ну, я вам скажу так, что первое я ответил, сказал, что сама
сам факт изменения жизни не есть повод для того, чтобы менять нашу конституцию каждый раз, и причем таким спешным образом. Второе, по поводу укрепления парламентаризма, на мой взгляд, это все некие такие воздушные конструкции, которые построили для себя, там, я не знаю, юристы, которые разрабатывали вот этот проект конституции, потому что на самом деле ничего кардинального там не происходит. Все та же конструкция, где мы имеем всенародно избираемого президента, где мы имеем правительство и парламент, которые между собой взаимодействуют. Да, там некоторые вещи вносятся, ну, скажем, теперь будет, если конституцию вот эту в новом виде примут, теперь будет разрешено премьер-министру и первому вице-премьер-министру сохранять свой депутатский парламент, если они были до того, как их назначили, значит, министрами, депутатами, им позволяет сохранять депутатский мандат. Угу. На мой взгляд, ну, такая система существует в странах англосаксонского мира. Да, там она работает достаточно хорошо, но, на мой взгляд, в наших условиях это приведет к тому, что мы просто нарушим вот этот баланс между тремя ветвями власти, и это будет вести не в позитивную, а скорее в негативную сторону. Второе, по поводу того, что если эти поправки будут приняты, то у нас успешно пойдут реформы судебной системы и правоохранительной системы. На мой взгляд, это тоже некорректная постановка вопроса, потому что ныне действующая конституция никоим образом не мешает проводить реформы ни в судебной сфере, ни в правоохранительной сфере. Для того, чтобы проводить там реформы, нужны немного другие вещи. Не изменение конституции, а для этого нужна политическая воля, для этого нужно четкое понимание и план действий, каким образом это делать. Ну и, конечно, для этого нужна определенная смелость, потому что мы прекрасно понимаем, что проведение реформы в правоохранительной сфере и в судебной сфере, оно вызовет определенное недовольство со стороны, скажем так, определенных групп людей, и это достаточно влиятельные люди. Для того, чтобы проводить там реформы, конечно, нужна определенная смелость. Если есть комплекс вот этих вещей, тогда реформу можно проводить. А если же мы будем все время говорить, что реформы не проводятся, потому что у нас плохая конституция, то следующее поколение политиков будет говорить то же самое. Кстати говоря, мы уже сегодня слышим от некоторых политиков и лидеров фракций, которые сидят в парламенте, что нынешняя конституционная реформа – это только часть реформ. Мы вот сейчас сделаем первый шаг, потом они говорят, мы сделаем второй шаг, потом мы сделаем третий шаг. То есть они уже априори говорят о том, что нынешняя реформа, она не совершенная. Они говорят о том, что мы, придя к власти, опять начнем менять эту конституцию. То есть представьте, что мы получим, что после 9-го референдума будет 10-й, потом 11-й, потом 12-й, и таким образом мы будем ходить по вот этому замкнутому кругу, я бы сказал, даже порочному кругу, когда все время будем менять конституцию. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому нужно все-таки не конституцию менять, а себя и свое отношение к законам. И в этом отношении тогда какие-то реформы можно, конечно, проводить и двигаться вперед.
Азамат, бытует такое мнение в народе, да и оппозиция частенько об этом говорит, о том, что эти поправки в конституцию нужны для определенного человека.
Угу.
Для Атамбаева.
Да.
Что он готовит почву для того, чтобы спокойно после того, как уйдет в 17-м году со своего поста, дожить свою старость в новом своем особняке. Разделяете ли вы эту позицию, это мнение?
Отчасти, да, я согласен с вашей трактовкой. Более того, если я не ошибаюсь, это было позавчера, мы с коллегами присутствовали на итоговой ежегодной пресс-конференции главы государства. И на этот счет он очень интересно сказал, что после того, как он сдаст свои полномочия, он
займется творчеством.
Нет, да, это тоже было сказано, да, но говоря о Конституции, хотя надо отдать должное, да, он не позволил себе использовать это мероприятие для какой-то такой активной агитации за референдум, да, как-то удержался в каких-то границах. Но он сказал очень важную вещь, что после 17-го года он не хотел бы, чтобы Кыргызстан столкнулся с риском следующего президента, скажем так, как он выразился, я за точность цитаты не ручаюсь, но примерно в таком духе, что он поведет Кыргызстан не туда. да?
Чтобы не от одного человека зависело.
Да, куда ни туда, мы можем только догадываться, да, как бы президент не развернул свою мысль. Ну, он, наверное, имел в виду в сторону как бы автократии, жесткой автократии, да. И в этом смысле с ним надо согласиться, потому что у нас были примеры. У нас был пример мягкого автократизма Аскара Акаева и пример жесткого автократизма Курманбека Бакиева. И опять-таки, как журналист, да, который все-таки, для которого прежде всего внимательно изучать ситуацию, соблюдать баланс мнений и уже отсюда выводить что-то такое среднее, я должен сказать, что и во времена Акаева и Бакиева, в принципе, конституции были более, скажем так, правильные, вот с формальной точки зрения. Они, если вот я не ошибаюсь, нынешняя конституция, она подверглась резкой критике Венецианской комиссии. Это тот орган, который вот как раз-таки дает оценку.
Вы ошибаетесь.
Все предыдущие конституции, они прям, скажем так, встречались аплодисментами Венецианской комиссии, да? Поэтому тут конечно, очень важно помнить, что все зависит от того, вот все-таки, вот как Тамерлан сказал, да, от властей. Понимаете, если руководители захотят, им даже плохая конституция на самом деле не помешает делать что-то хорошее и полезное. Угу. А точно так же, как идеальная конституция, не может помешать совершать какие-то противоправные действия. В этом плане, извините, я делаю очень много таких исторических экскурсов, да, но я хочу вспомнить сталинскую конституцию, если не ошибаюсь, 32-го или 33-го года, которая вообще была самой передовой на тот момент, понимаете? СССР ввел равные избирательные права для женщин, да, в то время, когда, скажем так, в развитых демократиях суфражистки только-только боролись за это право, да, и, скажем, право на самоопределение союзных республик, да, все было замечательно, да. Но что было в реальности, мы все прекрасно видим, да.
Тамерлан не согласен с тем мнением, что эти поправки являются образцовыми, да, вот как вы говорите.
Нет, я отдельно должен уточнить, что как бы я не защищаю поправки. Я вам с самого начала сказал, что как гражданин, они для меня непонятны, и я против них. Но как журналист, который специализируется на теме политики, для меня точно так же важны и другие стороны. Референдум, хотим мы того или нет, уже факт. Он состоится через неделю.
Тамерлан,
смотрите. Я просто не буду предсказывать, но я примерно я знаю, как он закончится. Следовательно, нам нужно... Ну, скажем так, если исходить из паттернов, да, имеющихся, что власть у нас, по крайней мере, до этого, она всегда добивалась как бы нужных ей результатов.
Вот смотрите, Азамат такую мысль сказал о том, что после этих поправок следующий президент, у него не будут такие вот полномочия придерживаться каких-то там курсов в сторону авторитаризма. Разве это плохо?
Это, конечно, неплохо, но это, мне кажется, не совсем корректное представление о том, как будет себя вести следующий президент. Мы ведь прекрасно понимаем, что...
Полномочия сокращают следующему президенту.
На самом деле полномочия особенно не сокращаются. Президент по-прежнему контролирует силовой блок в правительстве, и президент по-прежнему является всенародно избираемым. Вот эти две вещи очень важны. Первое, то, что он всенародно избираемый, это дает право президенту всегда напрямую обращаться к народу. И это очень важный элемент, потому что, если его избрали люди, соответственно, у него есть народная поддержка. И даже с небольшими полномочиями всенародно избираемый президент является очень сильной фигурой. Это первое. Второе, ведь мы все прекрасно понимаем, что главный инструмент нашей политики – это все-таки вот силовой блок. Кто в состоянии контролировать силовой блок, там спецслужбы, армию, частично прокуратуру, тот на самом деле является одним из ключевых игроков в нашей политической системе. И в этом отношении практически ничего не меняется. Поэтому говорить о том, что следующий президент будет ослабленный, и он уже не будет иметь возможность каким-то образом серьезно влиять на политику в Кыргызстане, это неправильное представление о том, что несут с собой поправки. Потом я хочу сказать, что мы все прекрасно понимаем, что любой политик, который придет на смену ныне действующему президенту, конечно же, будет выстраивать собственную политику, будет вести свою кадровую политику, и, соответственно, он будет стремиться все больше и больше независимости от предыдущих обещаний в отношении партии власти, там, предыдущего президента и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому строить конструкции какие-то такие, что вот мы сейчас примем эти изменения, и это позволит нам в будущем каким-то образом контролировать политическое пространство, на мой взгляд, просто приведет к очень глубокому разочарованию. И из-за этого менять конституцию и идти наперекор определенной части населения, ну, если говорить совсем прямо, то просто переругаться с определенной частью населения, мне кажется, не совсем правильно.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили о предлагаемых поправках в главный закон страны. В эфире на радио «Затык» были Тамерлан Ибраимов, директор Центра политико-правовых исследований, и Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты».
«Перекресток» на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.